возможности Украине подняться. И если говорить о короткой перспективе, ждем визита нашего президента, который приезжает на днях в Киев, где, я думаю, разум должен победить, потому что расчеты и подсчеты показывают настолько убедительную картину, что противостоять этому нельзя.
Спасибо большое, Александр Иванович. И, как я уже говорил, будем уповать на мудрость руководства братской нам Украины, всего руководства в целом. Это был, напомню, профессор, директор Института международного сотрудничества Александр Иванович Воробьев-Радовский.
На этом сегодняшний выпуск программы «Вектор интеграции» завершен. Вел эту программу, как обычно, Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». С новостями интеграции в СНГ вас познакомила или напомнила вам о них Камила Лобанова. Продолжим ровно через неделю в это же время с неизменной надеждой на новые поводы для обсуждения реальных успехов на пути интеграции как на постсоветском пространстве, так и на всем пространстве Евразии. Выражаясь словами Владимира Путина, от Лиссабона до Тихого океана. Всего доброго.
Программа «Векторы интеграции». Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 2 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. 25 лет назад мир содрогнулся от страшной катастрофы. В 110 километрах от Киева взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Мирный атом бросил вызов человечеству. Взрыв оказался в 50 раз сильнее того, который прогремел в результате американской бомбардировки Хиросимы. До сих пор Украина, Россия и Белоруссия ликвидируют последствия радиационного заражения обширной территории, а сотни тысяч людей лечатся от заболеваний, вызванных облучением. Четверть века спустя после аварии сегодня в Чернобыле память жертв катастрофы почтят российский президент Дмитрий Медведев и его украинский коллега Виктор Янукович. Памяти жертв Чернобыльской катастрофы посвящается концерт в Москве, который состоится сегодня в рамках пасхального фестиваля, открывшегося в столице 24 апреля в светлый праздник Пасхи. Музыкальный вечер пройдет в концертном зале имени Чайковского. По словам художественного руководителя юбилейного 10-го по счету пасхального фестиваля Валерия Гергиева, 25-летие Чернобыльской катастрофы не может остаться без внимания и организаторов смотра, и его публики. Кстати, в памяти о жертвах землетрясения и цунами в Японии также пасхальный фестиваль посвятит отдельный концерт 4 мая. 10-й пасхальный фестиваль станет международным и впервые пройдет не только в городах России, но и в столицах Украины, Беларуси, Казахстана и Литвы. Завершится он традиционно в День Победы 9 мая. Иноград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации экономики. Президент особо отметил, что необходимо более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр Сколково задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Строительство первой очереди объектов Иннограда будет завершено в начале 2014 года. Российский премьер Владимир Путин отправляется сегодня в двухдневное скандинавское турне, в ходе которого посетит Данию и Швецию. В Дании среди обсуждаемых направлений – освоение углеводородных ресурсов северных морей, взаимодействие на газовом рынке. На повестке дня будет и сотрудничество в Арктике. Завершив во вторник датскую часть визита, Путин отправится с визитом в Швецию. В Стокгольме российский премьер займется расширением торгово-экономических связей с акцентом на зеленые технологии, в которых так сильны шведы. В ходе визита российский премьер проведет переговоры с главой правительства, затем планируется подписание двусторонних документов с шведскими бизнесменами. В частности, российский Инноград Сколково получит нового резидента – компанию «Эриксон», которая намерена развернуть там центр исследований и разработок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Сухуми переговоры с руководством Абхазии. Как сообщает пресс-служба президента республики, перед официальными встречами Лавров возложит цветы к мемориалу «Слава», где захоронены участники грузино-абхазской войны 92-93 годов. Затем глава российской дипломатии проведет встречу с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, после чего пройдут переговоры в расширенном составе с участием членов правительства республики. Ожидается, что будет подписано соглашение между правительствами двух стран об учреждении условиях деятельности информационно-культурных центров. Также Сергей Лавров примет участие в презентации книги «Русский в Абхазии», передает Интерфакс. В Эстонии сегодня отметят четвертую годовщину массовых волнений русскоязычного населения, связанных с переносом памятника воину-освободителю Таллина от фашистов, известного как «Бронзовый солдат». Члены общественного движения «Ночной дозор», выступавшего против переноса бронзового солдата, намерены собраться на холме Тынис-Мяги. Напомню, в конце апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы на холме Тынис-Мяги. Смяги в центре города и перенести установленный в их честь памятник воину-освободителю на окраинное военное кладбище. В ходе волнений были задержаны свыше 1000 человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Выставка платьев от Dior открывается 28 апреля в Москве в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Там будет воссоздана неподражаемая роскошь дома Dior. Экспозиция расскажет о самых истоках, когда 12 февраля 1947 года в Париже состоялось легендарное событие. Прошла первая коллекция молодого Кристиана Диора. Выставка покажет, что вдохновляло как самого Диора, так и его продолжателей, среди которых были Ив Сен-Лоран, Джан-Франко Ферре, Джон Гальяно, который недавно был уволен из дома Диор.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Кабуле плюс 26, ясно, в Тегеране сильный дождь, гроза +19, +22 градуса, в Самарканде +28, в Душанбе +31. В Брюсселе, Лондоне и Париже ясно, температура воздуха 19-22 градуса тепла. В Санкт-Петербурге +13, без осадков, в столице солнечно и до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Шестой тур чемпионата России по футболу в премьер-лиге завершился матчем на арене Химки. Московская «Динамо» принимала махачкалинский «Анжи». Встреча закончилась мячью 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме. На 57-й минуте судья назначил пенальти за игру рукой. Игорь Семшов получил вторую желтую карточку и покинул поле. 11-метровый реализовал бразилец Роберто Карлос. Спустя несколько минут «Динамо» сравнял счет. Мяч влетел в ворота после удара Кокорина. Но «Анжи» снова вышел вперед. Отличился «Ангва» на 72-й минуте. Уйти от поражения бело-голубым помог Звездан Мисимович, который забил с пенальти. По итогам шестого тура в чемпионате лидирует «Зенит», у него 13 очков. На втором месте «Кубань» 12, на третьем «ЦСКА» 11. «Анжи» на седьмом месте с 9 очками, «Динамо» на девятой строчке 8 баллов. В зоне вылета «Томь» и «Спартак» из Нальчика. Оформление Олимпийских игр в Сочи должно быть близко каждому гражданину России, уверен президент Оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко. На презентации в Москве он рассказал, что представляет собой дизайнерское решение и почему именно такое оформление было выбрано.
Это такая современная нано-хохлома, если хотите. Конечно, есть и многие другие из 29 орнаментов, которые входят в так называемое лоскутное одеяло, которое опять же является таким очень сильным, узнаваемым артефактом, теплым, привлекательным сувениром, которым мы считаем, что будет, наверное, самым востребованным сувениром во время игр. Ну, а нам, как организаторам игр, теперь представлена возможность для всей страны раскрасить в эти сочные краски и город Сочи, и все, что имеет отношение к играм, это и олимпийские объекты, и сувенирная продукция, все то, из чего по крупинкам, так же, как и лоскутное одеяло, будет складываться образ игр в Сочи.
Добавлю, представленное визуальное решение станет единым для всех спортивных объектов и будет использовано для оформления городских площадок. На женском теннисном турнире в португальском Эштариле во второй круг пробились Алиса Клейбанова, Елена Веснина и Алла Кудрявцева. Клейбанова обыграла Ольгу Говорцову из Белоруссии, Веснина была сильнее Барбару Луз из Португалии, а Кудрявцева победила Анастасию Родионову из Австралии. В завершении вновь о футболе назначены арбитры и инспекторы на матче 7-го тура чемпионата России. Центральный поединок между ЦСКА и Спартаком 30 апреля рассудит бригада Юрия Баскакова, сообщает пресс-служба РФС. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Узнать о главном к этому часу, проникнуть в суть случившегося и оценить прогноз на ближайшее будущее вам помогут наши обозреватели и независимые эксперты. Итоговую программу веду я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия призывает мир не скрывать правду о техногенных катастрофах. Североатлантический альянс открыл сезон охоты на Муаммара Каддафи. Арабское сообщество отрабатывает в Йемене механизм урегулирования. Южная Осетия и Россия не будут требовать с Грузии контрибуцию. Дмитрий Медведев хочет превратить проект Сколково в идеологию российского общества.
Сегодня в мире.
Спустя четверть века после Чернобыльской трагедии людям все равно не говорят всю правду о техногенных катастрофах. Печальный пример японской Фукусимы подтвердил. История учит только тому, что ничему не учит. О необходимости извлекать уроки случившегося без скидок на времена и обстоятельства говорил на церемонии награждения в Кремле ликвидаторов Чернобыльской аварии президент Дмитрий Медведев. Впервые руководитель России фактически обвинил советскую власть 1986 года в преступном сокрытии информации, повлекшем гибель ни о чем не подозревающих людей. Пожарные, которые затаптывали сапогами горящий на крыше реактора графит, солдаты, которые лопатами сбрасывали оттуда чудовищно фонящие фрагменты реактора. Большинство первых героев-ликвидаторов были обречены не только из-за неподготовленности атомной отрасли СССР к подобным авариям, но в том числе из-за сокрытия правды. Слово Светлане Калмыковой.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации, позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 86 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации. Эти события напомнили человечеству, что расслабляться нельзя, отметил Дмитрий Медведев. Во вторник, 26 апреля, президент России планирует посетить Чернобыль. Он примет участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В ночь на 26 апреля Украина и весь мир вспоминают тех, кто ценой здоровья и жизни уменьшили масштаб самой крупной техногенной катастрофы 20 века – аварии на Чернобыльской атомной станции. Почтить их память приедут на место трагедии оставшиеся в живых ликвидаторы и президенты, бывшие жители городка энергетиков Припять и священнослужители. Патриарх Московский всея Руси Кирилл помолится за всех погибших и проведет литургию в Киево-Печерской лавре. О визите патриарха Марианна Жерельева.
Каждый год на траурные мероприятия собираются ликвидаторы, родственники умерших и пострадавших в результате аварии. То, что глава Русской Церкви в дни памяти о Чернобыльской трагедии будет рядом с народом, очень символично, говорит глава пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Василий Анисимов.
Это первое посещение патриархом зоны Чернобыля. Это для нас такое очень важный момент, потому что 25 лет прошло, каждый год как очень сложный был для зоны, для Украины. И то, что православная церковь сегодня вместе с чернобыльцами, мы конференцию назвали «Единство в боли и в преодолении», это очень важно на самом деле, потому что не только единство в праздновании наших побед. И это реальная совершенно была трагедия, она реально захватила и Белоруссию, и Украину, и Россию. Если вы посмотрите на карту, то зона Чернобыльская как раз находится там, где соединяются наши три республики. Кстати, преодолевалось эти 25 лет не только силами украинцев.
Сразу после катастрофы в Чернобыле с разрешения тогдашних властей республики был возведен первый и до сих пор единственный в городе храм Свято-Ильинский. В рамках нынешнего визита на Украину патриарх Кирилл совершит в церкви богослужение. Для жителей Чернобыля храм очень дорог. Не только потому, что там находится символ трагедии, изображение Божьей Матери Аранты в расколотом колоколе. Наличие церкви очень помогло многим справиться со страхом, болью и неизвестностью. Впрочем, жители Чернобыля до сих пор уверены, что с самого момента катастрофы с ними был Бог, говорит президент организации «Союз Чернобыль-Украина» Юрий Андреев.
Практически все, кто работал на Чернобыльской атомной станции, были атеистами. И прозрение пришло позже, когда мы столкнулись и увидели такие явления, которые по-другому, кроме как силы Божьей, объяснить было невозможно. Первые же секунды после взрыва на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции облако с топливными частицами урана двинулось на город Припять. Расстояние было от четвертого блока до первых кварталов города Припяти 1800 метров. На пути стояла сосна Чернобыльская, которая изображена на нашей иконе «Чернобыльский спас». И вот не доходя до этой сосны, вот это облако вдруг по непонятным причинам разделилось на два рукава. Облако не накрыло город, а легло справа и слева от города, буквально в каких-то метрах от жилых кварталов. Объяснить, что вдруг какой-то встречный ветер почему-то разделил, это тоже невозможно.
В рамках визита на Украину патриарх Кирилл посетит памятник ликвидаторам аварии, встретится с пациентами Национального института рака, волонтерами и священнослужителями, которые оказывают гуманитарную и духовную помощь пострадавшим от радиации. Глава Московского патриархата совершит в Киево-Печерской лавре божественную литургию и откроет международную конференцию «После Чернобыля. Общая боль, общая забота, общая надежда. Осмысление итогов и уроков катастрофы». В Русской Православной Церкви надеются, что приезд патриарха Кирилла поможет преодолеть последствия Чернобыльской трагедии и еще больше сплотит православных обеих стран.
Россия не будет требовать с Грузии контрибуцию за агрессию против Южной Осетии, но хочет установить справедливость в трактовке событий августа 2008 года. Об этом было объявлено в столице независимой Южной Осетии после переговоров президента республики Эдуарда Кокойта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главной темой встречи такого уровня остается безопасность молодого кавказского государства. Тем более, что сейчас для Южной Осетии очень важно избавиться от стереотипа горячей точки. От этого во многом зависит приток инвестиций. А процесс признания независимости Южной Осетии уже необратим, напомнил после переговоров президент республики. При этом он и его высокий гость понимают всю сложность развития молодого государства, имеющего под боком воинственно настроенного соседа. Россия готова к возможным военным провокациям со стороны Грузии, поэтому будет и в дальнейшем помогать Южной Осетии укреплять ее границу. Из Цхинвала передает специальный корреспондент «Голоса России» Елизавета Исакова.
Россия никогда не даст обиду Южной Осетии не только в экономическом, но и в военно-политическом плане. Об этом заявил в Цхинвале министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководством республики. По словам российского министра, процесс признания независимости Абхазии и Южной Осетии на международном уровне сегодня необратим, несмотря на то, что его пытаются затормозить. Однако все большее опасения вызывают многочисленные провокации со стороны Грузии, которые нацелены на дестабилизацию ситуации в регионе. В связи с этим приоритетом становится заключение юридически обязывающего соглашения между Абхазией, Южной Осетии и Грузии, а не применение силы. Москва будет продолжать настаивать на этом в рамках Женевской дискуссии по Закавказью, подчеркнул главный России Сергей Лавров. Надеюсь, что нынешняя активность Грузии ограничится лишь словесной пропагандой, заявил Сергей Лавров. Главное, чтобы она не приходила к стремлению решать грубой силой свои внутренние проблемы за счет угнетения соседних народов. Мы с Южной Осетией сделаем все, чтобы надежно обеспечить охрану границы, быть не готовы, если кто-то снова захочет совершить преступление августа 2008 года. Не исключаю провокации, так как нынешние грузинские власти нужно ожидать всего. Мы в этом могли убедиться, заявил Сергей Лавров. Безопасность здесь должна обеспечиваться на международной правовой основе, подчеркнул министр. Присутствие России в Южной Осетии – это не только фактор стабильности и безопасности в регионе. Неоценима и ее социально-экономическая помощь, ведь Южная Осетия сегодня устанавливается исключительно на российские деньги. В этом году республике было выделено почти 7 миллиардов рублей. Более половины суммы уйдет на восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры. Самый масштабный проект – трасса Цхинвал-Ленингор. В стадии обсуждения сейчас находится и план по строительству близколетия международного аэропорта. Эту посадочную полосу предполагается провести по бывшему грузинскому анклаву, который сами осетины сравняли с землей в августе 2008 года. Есть в республике и проблемы. Более месяца не ведутся работы по строительству новых жилых домов в Цхинвале. Нет денег. Лишь 400 миллионов рублей из многомиллиардной помощи России будет передано для исправления ситуации. Социально-экономическое положение жителей республики также далеко от идеала. Пенсия граждан Южной Осетии, которые не имеют российских паспортов, составляет всего 25-30 рублей, $1 США в месяц. При такой ситуации становится совершенно ясно, что российской финансовой помощи недостаточно. В Кавказской республике особая надежда возлагает на иностранные инвестиции, но прекрасно понимают, что их не будет без дальнейшего признания независимости Южной Осетии. По некоторым данным, новыми союзниками республики могут стать ряд государств Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна. Сейчас мы ведем серьезную работу с многими странами, и в ближайшее время, надеюсь, сможем вас всех порадовать новыми признаниями нашей независимости, заверил президент Южной Осетии Эдуард Кокойта. По его словам, Россия оказалась в Южной Осетии не просто помощь, она содействовала выживанию нашего немногочисленного народа. Мы очень благодарны за это. Сейчас мы ведем переговоры с украинскими инвесторами, белорусскими, и заинтересованы в ряде западных частных инвесторов. Главное для нас сегодня избавиться от стереотипа горячей точки, уверен президент Южной Осетии. У нас нет преступности, хотя это и поствоенная территория. Это серьезный сигнал для иностранных инвесторов, подчеркнул Эдуард Кокойта. Кстати, не так давно мы передали ряд инициатив по разработке самих программ пока же помогать Южной Осетии продолжить Россию. Тем более, что по мнению Цхинвала, уже существующая двусторонняя договорная база, более 50 соглашений, это надежная основа обеспечения безопасности молодой республики, граждане которой уже никогда не забудут подвиг российских солдат и офицеров.
Наш специальный корреспондент Елизавета Исакова из Цхинвала. А мы продолжаем программу. Силы НАТО охотятся за ливийским диктатором, утверждает британский телеканал Sky News. С требованием признать Муаммара Каддафи целью для ликвидации ряд стран Запада обратился к руководству Альянса, сообщила в понедельник Daily Telegraph. По сведениям газеты, европейские политологи сходятся во мнении, что ситуация в Ливии оказалась в тупике, а одним из выходов из него является уничтожение Каддафи. Подтверждением этому стали авиаудары в ночь на понедельник по резиденции ливийского диктатора. Ракеты разрушили здание, где совсем недавно Каддафи встречался с миротворческой миссией Африканского союза. Глава российского МИДа Сергей Лавров в понедельник вновь обратил внимание представителей коалиции. Действие ее сил выходит за рамки выданного им мандата. Резолюция Совбеза, как известно, предназначена для уничтожения самолетов армии Каддафи, но не наземных объектов. «Вообще, внешние игроки не должны брать чью-то сторону во внутриполитических разборках», заявил Лавров в Цхинвале. По его убеждению, такая позиция провоцирует повстанцев на умышленное обострение ситуации в надежде на помощь международного сообщества. «Это фактически приглашение к целой серии гражданских войн», — подчеркнул министр. «Одну из них не безуспешно пытаются предотвратить в Йемене страны Персидского залива. Президент Салих уже готов сложить полномочия в обмен на гарантии неприкосновенности. И только после этого в Йемене пройдут демократические выборы. Подробнее о, возможно, новом механизме урегулирования противостояния власти и народа в арабском мире наш обозреватель Илья Харламов».
Дорожная карта по урегулированию затянувшегося йеменского конфликта принята правящей партией «Всеобщий народный конгресс». Она была предложена главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. План предусматривает отставку Салеха в течение 30 дней после формирования правительства национального единства, которое должен возглавить представитель оппозиции. Президентские полномочия нынешний руководитель Йемена должен передать вице-президенту, который совместно с новым кабинетом начнет подготовку выборов нового главы государства. Этот период не должен превысить 2 месяца. Вместе с тем дорожная карта налагает определенные обязанности и на противников режима. Главное из них – прекращение любых массовых протестных акций, которые уже привели к многочисленным жертвам. При этом в новом правительстве место найдется не только представителям оппозиционных партий и независимым политикам, но и нынешней правящей партии. Ее члены должны получить до половины министерских кресел. В целом, коалиция оппозиционных йеменских партий согласна с планом урегулирования конфликта. Однако она настаивает на принципиальных коррективах. В частности, на сохранении за ней права организовывать и проводить демонстрации дальше. В противном случае оппозиция не готова участвовать в работе правительства. Заметим, и сам действующий президент имеет свой взгляд на передачу власти. Например, он говорит о том, что идет на заслуженный отдых только после демократического всенародного голосования, которое и должно определить преемника. Призывы стран Запада уйти в отставку немедленно, в последний раз озвученные представителем пресс-службы Госдепа США Марком Тонером, Салех категорически отвергает. Существующий план представляется довольно реалистичным и в данной ситуации оптимальным, полагает эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным. Его влияние в той или иной арабской стране на первой фазе реализации может сыграть как позитивную, так и в отдельных случаях негативную роль. В том смысле, что может побудить оппозиционные силы, а в большинстве арабских стран имеются достаточно серьезные экономические и социальные проблемы.
Однако сам факт диалога нынешнего президента Йемена с оппозицией, пусть и через третьи руки, вселяет надежды на то, что кровопролитие в этой стране скоро прекратится. Салех станет уже третьим в этом году арабским лидером, после президентов Туниса и Египта, ушедшим в отставку из-за волны народных бунтов. Напомним, Али Абдалла Салех был избран президентом Северного Йемена в 1978 году. 11 лет спустя между Северным и Южным Йеменом начались переговоры о слиянии, и в 1990 году было подписано соглашение об объединении 2 стран в единое государство. Салех при поддержке подавляющей части населения стал председателем президентского совета Единого Йемена. В 1994 году по инициативе южан в стране началась гражданская война. Глава государства ввел чрезвычайное положение и отстоял ее единство, подавив мятеж сепаратистов. Однако на сей раз народ Йемена счел, что 32 года правления – это слишком много, даже для такого опытного и авторитетного политика, как Али Абдалла Салех.
Сегодня в мире.
Проект Сколково должен стать не только хорошим брендом. Это будет идеология всего российского общества. Надежду на это выказал на совместном заседании комиссии по модернизации и попечительского совета проекта президент Дмитрий Медведев. При этом он предупредил, Сколково вовсе не инновационный рай, а лишь правильный пример для технологического развития всей страны. Инновационный град должен стать полигоном, где будут опробованы передовые научные идеи, а сделанные наработки позволят создать в России новые институты и предприятия. О том, как Сколково уже становится таким полигоном, наш корреспондент Марианна Ожерельева.
Для того, чтобы Сколково активно работало, необходимо, чтобы об этом проекте узнали во всем мире. Он должен стать узнаваемым и понятным брендом, в том числе и за рубежом, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идет вполне конкретная работа еще до создания основных объектов. Очень важно, чтобы еще до момента возникновения Сколково как единого комплекса все резиденты соответствующего проекта, вообще все, кто хотел бы там работать, получили бы возможности для того, чтобы задачи свои решать. В целом проект Сколково развивается, может быть, в чем-то чуть быстрее, чем мы себе представляли, а в чем-то, наверное, медленнее, чем мы бы того хотели.
Планируется, что на базе Сколково будут функционировать порядка 15-20 исследовательских центров. Через 2 года должен появиться технологический университет, который начнет готовить новое поколение исследователей, ученых-менеджеров. Несмотря на то, что пока Сколково – это виртуальный Наград, первое очертание которого появится через 2-3 года, идеи проекта в нем уже осуществляются. Инновационное развитие в рамках проекта очевидно, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомленности о проекте недостаточно. Хотя практически во время любой моей встречи с лидерами других стран мы говорим об этом проекте, и, в общем, он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров. В конечном счете это должен быть стреляющий бренд, всем известный. Нам нет смысла прорубать окна и двери. Эти двери широко открыты. Это нужно признать, а не говорить о том, что нас никуда не пускают. Нужно научиться работать правильно с партнерами в едином технологическом и инновационном пространстве. И Сколковский проект здесь должен сыграть ключевую роль.
На заседании представили несколько перспективных разработок. Так, генеральный директор компании Optiflame Solutions Владимир Канин рассказал о проектах в области альтернативной энергетики, а председатель совета директоров группы компаний «Химрар» Андрей Иващенко сообщил об инновациях в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. Успешная реализация этого проекта реально может сделать так, что лечение многих видов рака будет решенной проблемой, заявил Иващенко. По его словам, с помощью фонда «Сколково» участникам проекта удалось реализовать концепцию открытых инноваций, когда интеллектуальная собственность, созданная в одной стране, переходит в другую, где дорабатывается и затем коммерциализируется на глобальном рынке. Дело в том, что автор разработок – российский ученый, профессор Михаил Ситковский, много лет работающий в Американском институте воспалительных процессов и защиты тканей. Так что Сколково становится не только центром реализации идей, но и местом, куда возвращаются открытия российских ученых, долгие годы работающих за границей.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог.
«Голос России» больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
«Голос России». Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Сегодня Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Украину. Совместно с президентом Виктором Януковичем, а также патриархом московским и всея Руси Кириллом, российский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. После чего Дмитрий Медведев и Виктор Янукович проведут рабочую встречу в Киеве. Главы государства обсудят в частности состояние дел с преодолением последствий Чернобыльской трагедии, оказанием социальной и медицинской помощи ликвидаторам аварии, повышением уровня безопасности ядерной энергетики. Президент также рассмотрит наиболее важные вопросы торгово-экономического сотрудничества, обменяется мнениями относительно реализации ряда крупных гуманитарных проектов. Владимир Путин посетит Данию и Швецию. В ходе однодневного визита в Копенгаген премьер-министр обсудит вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике. Также будут затронуты проблемы арктического региона. В ходе визита в Швецию 27 апреля будет подписано соглашение между фондом Сколково и компанией Эриксон. Документ касается открытия в Наукограде центра исследований и разработок этой компании. В России постепенно ухудшается качество запасов нефти. Об этом говорится в ежегодном докладе Минприроды. Кроме того, ведомство отмечает, что в 2009 году более чем на 40% снизились затраты на воспроизводство минерально-сырьевой базы в связи с экономическим кризисом. ВВС Италии присоединяется к военной операции в Ливии. До сих пор эта страна не участвовала в бомбардировках. Теперь итальянские ВВС будут наносить авиаудары по стратегическим военным объектам режима Муаммара Каддафи. А решение активизировать роль итальянской военной авиации в Ливии Сильвио Берлускони уже сообщил президенту США и собирается оповестить об этом и остальных европейских лидеров. Сирийская армия начала масштабную операцию в городе Дера, ставшем оплотом антиправительственных выступлений. Город штурмуют тысячи солдат при поддержке бронетехники. Поступает информация о боях в центре города. На улицах лежат тела убитых. По данным активистов оппозиции, убито не менее 25 человек. Очень много раненых, сообщает BBC. Ранее стало известно о том, что США намереваются ввести санкции против властей Сирии. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» — это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь и Александра Лосева. Здравствуйте.
В ближайшие полчаса мы расскажем, почему граф Калиостро выпал из окна гостиничного номера, с кем Леонид Броневой играл в преферанс на деньги и о чем американцы снимут фильм «В горах Урала».
Хроники братьев Люмьер.
История кинематографа в голосах и лицах. В предыдущем выпуске мы говорили о зарождении и развитии жанра анимации. Первым мультфильмом, получившим широкую известность, стала лента Джеймса Стюарта Блэктона «Смешные лица». Она вышла в 1906 году и представляла собой серию примитивных рисунков с изображением забавных гримас. А спустя всего 22 года на свет появился король современной мультипликации, легендарный Микки Маус. Мало кто знает, что этот персонаж был придуман не самим Уолтом Диснеем, а его коллегой по цеху Абом Айверксом. Сам Дисней боялся мышей едва ли не больше, чем их боятся слоны, и поэтому воплотить с такой любовью персонаж мышонка не мог ни при каких условиях. Еще один любопытный факт. Когда в широкий прокат вышел мультфильм «Белоснежка и семь гномов», Дисней в первый и последний раз в истории «Оскара» получил за него не одну, а целых 8 статуэток, одну большую и 7 маленьких, в качестве комплимента.
Сегодня мы поговорим об одной из лучших работ Марка Захарова, о фильме «Формула любви». Его история гораздо более стара, чем принято думать. Ровно 90 лет назад, в 1921 году, одно из немецких издательств опубликовало произведение с мрачноватым названием «Лунная сырость». Это было первое сочинение Алексея Толстого о графе Калиостро, которое позже писатель назовет именем главного героя. В нем Толстой посмеивается над теософской литературой, которой тогда был повально увлечен весь высший свет. Кто бы знал, что именно насмешка даст импульс к появлению народного киношедевра. В сценарии Григория Горина сохранена только общая фабула. Граф Калиостро приезжает в Россию, встречается с местным помещиком, спутница графа влюбляется в помещика и остается с ним. Горину на основе мрачной мистической повести удалось создать совершенно оригинальное произведение, по жанру упоминающее плутовской роман. На эту тему в свое время даже родилась эпиграмма. Эта формула, в общем-то, старая. Очень много от Марка Захарова, много Горина, много Гладкова и чуть-чуть Алексея Толстого.
За экранизацию романа Марк Захаров взялся в 1984 году. С самого начала фильм замышлялся не для проката, а для показа на ТВ. Обычно Захаров еще до начала съемок точно знал, кому предназначается та или иная роль, поэтому проб не устраивал. Порой это для него оборачивалось серьезными организационными проблемами. Приходилось буквально ходить по артистам и уговаривать их сняться. Так случилось и с исполнителем главной мужской роли Надаром Мугалбишвили. Надар был в Москве на гастролях с Тбилисским театром, и как-то к нему в гримерку пожаловал сам Марк Анатольевич. Мы в том году привезли в Амхат нашего Отелло в постановке Тимура Чхиидзе, вспоминает артист. Я там играл Яга. И вот в антракте ко мне за кулисы в сопровождении тогдашнего министра культуры Грузии входит Марк Захаров и протягивает сценарий. Мол, вот ваша роль, весь текст нужно прочитать до завтра. Никаких возражений, понятно, ни министр культуры Грузии, ни сам Захаров не принимали. Ему в голову не приходило, что Надар не захочет принимать предложение, от которого ни один нормальный артист точно не смог бы отказаться.
И хотя Надар понимал, что судьба дает ему исключительный шанс, поначалу играть у Захарова категорически отказывался. Мотивация была вполне понятной. Он не знал русского языка настолько, чтобы чувствовать себя полноценным на фоне остальных актеров. Однако Захаров этот момент предусмотрел и решил проблему заранее. Надар озвучил другой актер, который прекрасно владел русской речью. И это был Армен Джигарханян, чьим голосом Калиостро говорит на протяжении всего действия фильма. Так роль Калиостро для грузинского артиста стала по-настоящему знаковой. Почти сразу, что случается крайне редко, была найдена главная героиня. Как раз в то время выпускница театральных училищ показывались в разные театры. В их числе оказалась и новоиспеченная выпускница Щепкинского училища Елена Валюшкина.
Когда Валюшкиной позвонила ассистент Захарова с предложением сняться в «Формуле любви», Елена неожиданно тоже отказалась. Это она сейчас смеется над тем, что была готова пожертвовать такой ролью ради отпуска на Черном море. А тогда все было очень серьезно. Но она уже успела сняться в двух картинах Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым» и «Как стать счастливым». Хороший режиссер, партнеры, о которых можно только мечтать, Наталья Варлей, Лев Дуров, Николай Караченцев. Какие еще подарки судьбы нужны вчерашней выпускнице? Только долгожданный отпуск. Однако, все обдумав, она согласилась и, похоже, навсегда осталась для зрителей трогательной Машей, которая не побоялась ради выздоровления папеньки ехать в неизведанную даль с таинственным и пугающим графом. Кстати, Елена сыграла не только Марию, но и эпизодическую роль нимфы, которая явилась Алёше в его фантазии. А это, ни много ни мало, была одна из первых эротических ролей советского еще до перестроечного кинематографа.
Селянка, у тебя бабушка есть?
Нету.
Сиротка, значит.
А вот утверждение другой актрисы на одной из важных ролей заставило всю труппу Ленкома долго и громко обсуждать это событие. Героиню по имени Фемка Захаров предложил сыграть тоже без проб своей дочери Александре. Казалось бы, ничего выдающегося в том, что отец пристроил любимое чадо на теплое место, нет. Но так мог думать только тот, кто не знал о сложных взаимоотношениях режиссера с актрисой. Марк Анатольевич весьма скептически относился к драматическому таланту своей дочери, а если точнее, то вообще не верил в его существование. Поэтому всеми способами препятствовал ее стремлению пойти по артистической стезе, а позже категорически отказывался брать девушку в труппу Ленкома. Александру с радостью брали в штат целых 5 столичных театров, но она хотела играть непременно в Ленкоме. Захаров собрал художественный совет, чтобы именно он определил, нужна ли театру такая актриса. И когда профессионалы высказали единодушное решение брать, нехотя согласился. Еще долгие годы Захарова выступала исключительно в массовке, поэтому факт, что режиссер без проб предложил дочери роль, удивил многих.
Хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
Традиционно Марк Захаров задействовал в своих кинопостановках актеров собственного театра. Однако, когда встал вопрос, кто должен играть антипода Калиостро, пришлось надолго задуматься. По идее, это должен был быть мужчина, столь же харизматичный, как и сам Надар. Но сколько ни мучился режиссер, подходящей кандидатуры не было. И тогда они с автором сценария Григорием Гориным решили, что это будет Татьяна Пельцер, которая сыграла в фильме роль Алешиной тетушки Федосьи Ивановны. Она сумела совершенно естественно оставаться живой и жизнелюбивой в гротескных ситуациях и противостоять магическим проискам заезжего итальянца. Все стало на свои места.
Силу бле, дорогие гости, силу бле, жалу бле, а век лизир. Господи, просто все.
От страха все слова повыскакивали.
Снимался фильм в подмосковном Барыбино. Актеры, по их собственным воспоминаниям, жили в кошмарном общежитии с комарами, тараканами и холодной ржавой водой. На выходные все члены съемочной группы отправлялись домой в московские квартиры. И только грузинскому графу Калиостро до дома в теплом Тбилиси было очень далеко. Он отдыхал в номере гостиницы «Мосфильма», где любил громко пить из окна и пугать редких прохожих. Был как раз один из таких выходных. Мимо окон Надара в кои-то веки проходила барышня, притом не лишенная очарования. Упустить такой случай артист не мог. Он быстро занял боевую позицию на подоконнике и громко затянул песню. Барышня оказалась благодарным слушателем, и артист так увлекся руладами, что при первом неловком движении выпал из окна своего второго этажа и сравнительно легко отделался. Всего-то сломал ногу.
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
В ближайший съемочный день актер появился на площадке в гипсе, но с видом абсолютного чемпиона. Каких усилий оператору стоило снимать так, чтобы зритель не почуял подвоха, можно только догадываться. Когда без ног графа в кадре обойтись было нельзя, почетную миссию нижних конечностей Калиостро на себя брали ноги композитора Геннадия Гладкова. Сам Гладков сыграл в фильме эпизодическую роль слуги, произносящего фразу «С кого ж такую лепили?». И лишь три участника съемочной группы абсолютно игнорировали все закадровые события. Татьяна Пельцер, Леонид Броневой и звукооператор Юрий Рабинович после работы запирались в одной из комнатушек общежития и ночами напролет играли в преферанс. Поскольку игра шла на деньги, все трое нервничали и поэтому много курили. С утра комната напоминала прокуренный тамбур поезда, однако троица выглядела бодрой и очень довольной.
Видел я их Италию на карте. Сапог сапогом и все.
Единственный подлинный итальянский экспонат в картине – статуя русской девушки, в которую до беспамятства влюблен главный герой. Это она же украшала рабочее место Бубликова в фильме «Служебный роман», затем стояла раскрашенная в бане у бассейна в ленте «Старый Новый год» и в приемной Васы Железновой в картине «Васа». Формула любви статуя шла долго и мучительно. Сначала декораторы хотели сделать нечто похожее на заказ. Но поскольку проект был телевизионным, ни денег, ни времени на это, как всегда, не хватало. Стали искать компромиссные решения, и в конце концов художник картины Юшин нашел прекрасное создание в недрах Мосфильма. Каким образом оно туда попало и чьему авторству принадлежит, не удалось выяснить ни тогда, ни сейчас. Но доподлинно известно, что творческая биография красавицы не складывалась по причине ее огромного веса. 6 грузчиков с трудом тащили ее в музейную комнату, но сил поставить мрамор на постамент у них уже не было. Так и осталась нестареющая красавица без пьедестала.
Жуткий город. Девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку, никто даже не заметил.
Эпоха и сама тема фильма «18 век» требовали тщательного, особого изучения материала. Придумывать постановку пришлось за 2 недели. Все экстрасенсорные и астральные идеи исходили от Захарова. Художник Виктор Юшин отвечал за создание особой атмосферы, ритуальности. Он вспоминал, что начитался литературу о факирах и магах того времени и в картине использовал трюки самого Калиостро. Например, в фокусе с зеркальной комнатой Юшин с помощью зеркал создал декорацию, в которой сняли сцену гадания, когда обворовывают всех гостей. Там же повторили трюк с головой Калиостро на блюде. Расшифровать этот фокус помог Шак Новожилов, известный постановщик трюков, который был главным консультантом на площадке.
Фильм «Формула любви», как сейчас модно замечать, в некотором роде основан на реальных событиях. Калиостро действительно существовал и действительно бывал в России. Сверкнул, как яркая звезда, на нашем тусклом небосклоне. Так расценили современники его появление в Петербурге в 1779 году. Граф прибыл из Курляндии и строил грандиозные политические планы. Но подчинить своему влиянию императрицу Екатерину II ему не удалось. Она откровенно сказала, что его присутствие в стране нежелательно. Бытует мнение, что к такой реакции императорского высочества приложил руку действительно Потемкин. Он якобы воспылал нежными чувствами к красавице Лоренцо, жене графа. Потемкин, который сначала относился к магическим способностям Калиостро довольно скептически, все-таки принял участие в некоторых его экспериментах.
Однажды Калиостро предложил князю увеличить втрое его состояние в золотых монетах. И хотя Григорий Александрович был одним из самых богатых людей Европы, отказаться от такого опыта не смог. После некоторых манипуляций заезжего мага потемкинское золото взвесили и подвергли тщательному анализу. Невероятно, но его и вправду стало в 3 раза больше. Калиостро за свои магические манипуляции получил ровно треть презренного металла.
Однако, несмотря на эффектные фокусы, Чите Калиостро все же пришлось уехать. А на сценах столичных театров одна за другой вышли три комедии о великом маге: «Обманщик», «Обманутый» и «Сибирский шаман». Первый из них, а возможно и остальные, принадлежит перу самой императрицы. Высший свет, говорят, очень смеялся.
Свою бурную жизнь граф Александр Калиостро окончил 26 августа 1795 года в крепости Сан-Лео в горах Тосканы. Этому предшествовал долгий судебный процесс. Графа судили одновременно и за магические упражнения, и за масонскую деятельность, и за мошенничество. Говорили также, что большую роль в обвинении сыграла Лоренцо, которая давала показания против мужа. Калиостро был приговорен к публичному сожжению. Но в последний момент папа Римский заменил смертную казнь пожизненным заключением. Существует легенда, что сразу после вынесения смертного приговора в Ватикан явился чужестранец, который потребовал личной аудиенции у папы, послав ему через кардинала-секретаря некий пароль вместо своего имени. Аудиенция длилась несколько минут, после чего папа сразу отдал распоряжение отменить казнь Калиостро.
В мрачной камере маг и чародей провел 4 года. После того, как он, по свидетельствам очевидцев, умудрился без каких-либо инструментов превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, испуганные стражи заковали его в цепи. Однако годы, проведенные в тесном сыром каменном мешке, сделали свое дело, и бессмертный граф скончался. Одни говорят от пневмонии, другие утверждают от яда, подсыпанного тюремщиками. И последняя загадка, которую загадал потомкам Калиостро: никто не знает, где он на самом деле похоронен. До сих пор ходят упорные слухи, что граф жив и обитает где-то в Индии или на Тибете. В крепости Сан-Лео и в городке, лежащем у ее подножия, Калиостро пользуются большой популярностью. Здесь есть небольшой музей, посвященный графу, а в баре внизу продается эликсир жизни с портретом великого мага.
Кинозвук.
Хит всех времен и народов сочинялся наспор. Как рассказывает композитор ленты Геннадий Гладков, Марк Захаров ему сказал, что в итальянском стиле он песни не напишет никогда, а уж в неаполитанском тем более. Гладков разозлился, велел включить магнитофон и начал импровизировать на те итальянские слова, которые знал: «Uno», «Momento», «Complimento» и «Sentimento». Познания были обрывочные, но на припев хватило, а на куплет потом добавила какая-то переводчица. Так и получилась народная песня Геннадия Гладкова.
С этой песни вышел еще один казус. Так сложилось, что в тот день, когда надо было записывать, Фарада был не в голосе, а фонограмма требовалась срочно. Тогда Захаров потребовал, чтобы Гладков сам ее спел. И они записались с Абдуловым. «Я очень старался подражать Фараде», — вспоминает Геннадий Гладков. «Но он все равно обиделся. Вышла пластинка, на которой написали, что поет Гладков. И таким образом секрет раскрылся». Еще Гладков издавал звуки «чики-чаки, чики-чаки». Кто не пытался, не мог это выговорить никак. Композитору удалось дышать один раз в минуту, чтобы успеть произнести все эти «чики-чаки».
Роман Федяшевой «Песню «Золото тени» написал известный бард Юлий Ким. Но в титрах он не значился. В те времена Кима преследовали за его политические песни. И Юлий побоялся, что если в титрах напишут его фамилию, то их заставят вырезать вообще. Поэтому он выступил под псевдонимом Михайлов. Михайловым остался и в изданных нотах.
Музыка Геннадия Игоревича Гладкова звучит и в других фильмах Захарова. Это «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона».
Его мелодии звучат также в кинокартинах «Джентльмены удачи», «Точка-точка запятая», «Ты мне, я тебе», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Более подробно о его жизни и творчестве мы поговорим в наших следующих программах.
Киноляп.
В фильме «Формула любви» внимательный зритель заметит ляпы, которые, однако, картину не портят, а только добавляют ей очарование. Самый главный ляп – это то, что весь фильм главные герои скачут на фоне стогов, оставшихся после уборки сена комбайнами. А их в ту пору, разумеется, даже в помине не было.
Теряю былую легкость.
Другие неточности оказались более интеллектуальными, но и их со временем раскрыли бдительные киноманы. Во время сеанса ясновидения, устроенного Калиостро в петербургском Великосветском салоне, престарелый русский генерал интересуется датой завершения русско-турецкой войны. Так вот, предыдущая, то есть пятая русско-турецкая война, закончилась победой России в 1774 году, за 6 лет до приезда Калиостро, а следующая, шестая, началась лишь 7 лет спустя.
А потом вас там публично выберут, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег.
Весь?
Да.
Стихотворение, которое цитирует Федяшев в первом диалоге с тетушкой «Из стран рождения река по царству жизни протекает», сочинено русским поэтом и переводчиком Василием Григорьевым в 1822 году, через 42 года после описываемых в фильме событий.
Да не простыл наш батюшка, а с глузда двинулся.
Ну и последнее несоответствие, которое смогли подметить многие. В финале фильма Федосия Ивановна сообщает Калиостро о том, что его разыскивает какой-то штабс-капитан. Обер-офицерский чин штабс-капитана введен в русской армии в 1798 году, через 18 лет после визита Калиостро в Россию.
Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения.
Новости кинематографа.
Британская компания Future Films снимет фильм про овеянный тайнами и печально известный перевал Дятлова. Сценарий для экранизации напишет Энди Брикс, ранее работавший преимущественно над телевизионными проектами. Режиссером перевала Дятлова выступит Саймон Фэллоус, известный по картине «Малиса в стране чудес». Как сообщает издание «Голливудский репортер», книга, по которой пишется сценарий, основана на реальных событиях. На них-то мы и остановимся более подробно.
Зимой 1959 года в поход по Северному Уралу отправилась группа из 9 студентов Уральского политехнического института. Руководил студентами Игорь Дятлов. 12 февраля по плану похода ребята должны были прибыть в поселок Вижай и телеграммой оповестить институтский спортклуб об окончании маршрута. И хотя телеграммы не было, поначалу никто об этом не беспокоился. Дятловцы считались туристами опытными. Лишь 20 февраля, спустя 8 дней, руководство института отправило по маршруту Дятлова первую поисковую группу. В дальнейшем поисковые работы приняли большой размах. В них были задействованы солдаты и офицеры МВД, а также самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации.
А 26 февраля на восточном склоне горы с говорящим названием Хават-Сяхыл в переводе с манси «Гряда мертвецов» нашли палатку. Ее подветренная сторона, куда туристы ложились головами, оказалась разрезана в двух местах так, что через эти разрезы мог свободно выйти человек. Ниже, на протяжении полукилометра, на снегу сохранились следы людей, идущих в долину небольшой местной речки. Некоторые из них были оставлены почти босой ногой, другие имели характерное отображение валенка или ноги в мягком носке. В границе леса следы исчезали, занесенные снегом. Ни в палатке, ни вблизи нее признаков борьбы или присутствия других людей обнаружено не было.
В тот же день поисковая группа наткнулась на страшные находки. В полутора километрах от палатки, у самой границы леса, около остатков костра, были найдены раздетые до нижнего белья трупы двух членов группы. Ветви кедра, около которого они лежали, были обломаны. Еще в 300 метрах обнаружили тело самого Дятлова. Он лежал на спине, рукой обхватив ствол небольшой березы. Примерно там же нашли еще двух покойников. Студенты как будто из последних сил пытались доползти до оставленной палатки. Медики установили, что четверо участников похода скончались от переохлаждения. У пятого был проломлен череп, но сильнейший удар не оставил никаких следов на коже. Поиски остальных продолжались еще почти два месяца. И лишь к концу весны под 4-метровым слоем снега нашли тела еще двух участников этой роковой экспедиции.
Самая большая странность этой истории заключается в том, что большинство погибших умерли будто бы естественной смертью. На их телах не было никаких признаков борьбы или насилия. А задача у дознавателей то, что все ценности, принадлежащие группе, остались нетронутыми. Создавалось впечатление, будто студенты покинули палатку под влиянием панического страха в одном нательном белье. Однако следователи не нашли это странным, и дело было закрыто. В последующие годы энтузиасты тщательно исследовали имеющиеся материалы в попытках понять, что же на самом деле произошло на склоне горы. Но ни одна из версий так и не смогла объяснить всех обстоятельств этой трагедии.
Одни говорили, что к гибели студентов причастны аборигены. Якобы студенты прошли через священные места, и язычники за это жестко расправились с осквернителями. Некоторые исследователи утверждают, что дятловцы пришли на заколдованное место и стали жертвами потусторонних сил. Третья версия – группа Дятлова попала под так называемую зачистку войск НКВД. Винят в случившемся, кроме прочего, и американских диверсантов, и снежного человека, и даже инопланетян. Писатель Алан Баркер в своей книге уделяет пристальное внимание паранормальной версии произошедшего. Она же будет отрабатываться и в новом фильме голливудской киностудии.
К другим темам. Российский режиссер снимет американский фильм про зомби. Как сообщает сайт Лента.ру, Тимур Бекмамбетов уже приобрел права на его сценарий. Сюжет картины «Мэгги» строится вокруг девочки, которая заражается зомби-вирусом. Ее превращение в нежить происходит постепенно на протяжении 6 месяцев. Все это время она проводит дома с родителями. Помимо Бекмамбетова, который станет продюсером «Мэгги», на сценарий претендовали еще 5 кинематографистов. Подобное внимание обусловлено тем, что проект относится к малобюджетным. Стоимость его производства по разным оценкам составляет от 4 до 8 миллионов долларов. Примечательно, что основным местом работы сценариста «Мэгги» Джона Скотта III является Национальное аэрокосмическое агентство США, где он занимается системами контроля рентгеновского телескопа. В настоящее время голливудские студии проявляют к малобюджетным